Дорогие друзья, мы продолжаем серию наших передач «Тайные вечные книги». Как всегда, в студии вместе со мной доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы продолжаем главу, которая называлась...
«Тазрия».
«Тазрия».
Это как бы... А это продолжение.
А это как глава,
да. Она называется... так и идет вместе. «Тазрия Мицура».
Да. Вместе, потому что да. Обе говорят об очищении.
Ну, в общем, да. Да, это продолжение, это чисто условное деление.
Условное деление. Потому что эта глава очень похожа на предыдущую, но здесь есть еще некоторые дополнения. Ну, значит, в предыдущей главе говорилось о том, что является чистым, что является нечистым. Говорилось о желаниях, как мы выяснили с вами. Очень много внимания обращается тому, что возникает на коже, язва, струп.
На внешнем самом, внешнем желании человека.
На внешнем желании.
Что является уже его шлаками. Так сказать, отходами. Тем, что он не может принимать для того, чтобы для того, чтобы работать с этим на отдачу и любовь к другим.
То есть, и там говорилось, или это совсем надо отставить в сторону, потому что работать с этим невозможно, или существует такой, как бы, период закрытия 7 дней, да. На 8-й день смотрится, и снова 7 дней. Ну, в общем, мы продолжим как бы предыдущую главу, и даже если будем повторяться, это повторение к лучшему.
Наберемся терпения.
Наберемся терпения. И начинается эта глава следующим образом. «Как всегда, и говорил Бог, обращаясь к Моше так. Да будет это законом о прокаженном. В день очищения его следует привести его к Коэну. И выйдет Коэн за стан, и если увидит Коэн, что вот исцелилась язва проказы на прокаженном, то повелит Коэн взять для очищаемого двух живых чистых птиц, и кедрового дерева, и червлицу, и так далее, и начинается делать там жертвоприношение. И дальше даже одна птица выпускается живой, а одна там умертвляется. Что я хочу сказать, вот все главы начинаются, и говорил Бог, обращаясь к Моше. Весь разговор проходит через Моше, вот всех последних глав.
Естественно.
То есть уже произошло вот это вот как бы знакомство, привод Моше, приход Моше и привод его народа к Творцу, и дальше весь разговор проходит, так начинается практически каждая глава. Это один из первых вопросов, если можно отнестись к нему.
Ну, потому что уровень Моше – это не человек. Это человек, любой из нас, который раскрывает Творца, он должен его раскрыть через эту промежуточную ступень.
Которая называется Моше.
Которая называется Моше. И только таким образом он может достичь контакта с высшей силой, с Творцом. Это кетер, будучи облаченным в свойства Моше. То есть это свойство цельной бины. То есть абсолютно полной отдачи. А после отдачи уже идет выше любовь.
То есть в этом состоянии должен находиться человек.
В полном свойстве отдачи.
В полном свойстве отдачи.
Да.
И это как бы даже забегая вперед, я скажу, это до конца Торы как бы происходит. Дальше Моше отходит в сторону, то есть как бы умирает. Как
да.
И дает возможность уже другим лидерам появиться на карте внутри человека.
Да.
Тогда и следующий вопрос. Это привели как бы прокаженного, показать Коэну, как мы говорили, высшему врачу. Угу. Что такое вывести? Коэн выходит за стан.
За стан он должен, значит, при этом надо, значит, когда человек поднимается до уровня Моше, он или Коэна, да? Коэн и Моше – это один и тот же уровень. Там есть на этом уровне несколько подуровней. Моше – самое высокое свойство в бине. Так вот, когда человек поднимается до этого уровня, до уровня Коэна, бины, то после этого он должен просмотреть все свои желания, намерения, мысли, цели. В общем, все то, кто он и куда он. И после этого и проверить себя, нет ли действительно у него после этих дней очищения все-таки еще какой-то вот проказа, мицура и так далее. То есть нет ли какого-то изъяна. Изъяна имеется в виду, нет ли какого-то желания или какой-то мысли, которая бы работала на себя, ради себя. Как только такая мысль обнаруживается, значит, он еще не чист. И требуются дополнительные...
Семь дней.
Семь дней. Если же не обнаруживается такого, то человек называется чистый. То есть он действительно находится на уровне бины, свойства отдачи, но не реализации. А каким образом подготовить его теперь к реализации? То есть надо брать его желания и не просто их сокращать от эгоистического наполнения, действия, а теперь действовать вопреки их прошлому намерению ради себя, на намерение ради других. Вот это вот начало выполнения этих желаний ради других, оно называется курбан. От слова коров, от слова приближение. И вот это то, что происходит вот с этим жертвоприношением. Жертвоприношение – это курбан. Угу. Вот. Оно есть и у арабов, вот курбан байрам, у них там праздник. Вот эти вот, да, праздники эти. Это вот оттуда и есть. И повелось с этого, с указания Торы. Значит, тогда берется определенного вида желания. Это из неживого, растительного и животного состояния человека.
А поэтому берется птица, и поэтому к ней прибавляется еще вот это вот от кедрового дерева что-то, червленица.
Да-да-да.
Животное,
да,
да. Нежив... и
это
растительное.
Это все выбрано специальные внутренние свойства, которые таким образом в нашем мире имеют свое материальное воплощение. И таким образом, поэтому они описаны на языке не корней, а ветвей в нашем мире. Но каббалисты понимают, когда они читают это, что, на что это точно указывает, на какие именно желания, намерения в них, внутри человека, это указывается, что именно он сейчас может, с чем он может сейчас начинать уже работать на благо вне себя, на общество и через него на высшую силу, на Творца. Практически общество и Творец одно и то же. Только обществом называется, когда я пытаюсь работать и работаю на благо того, что я обнаруживаю, вижу и чувствую вокруг себя, а внутри этого я обнаруживаю уже совершенно как бы отстраненный от всего от этого уровень, когда я просто работаю на отдачу, когда я даже ни на кого и ни на что, а просто вот вне себя. Тогда это называется на Творца. Я обнаруживаю в этом совершенно новое свойство духовного мира, который окружает меня, на самом деле, в котором мы находимся, и я его начинаю для себя раскрывать.
То есть есть здесь стадия такая видимая, вот я вас, например, вижу, да, и я хочу как бы вам наполнить вас, да.
Если ты хочешь наполнить меня, ты должен сначала узнать, чего я желаю,
да.
Проникнуться всеми этими желаниями, начинать создавать то, чем ты можешь меня наполнить. И затем, когда ты меня наполняешь, тогда ты ощущаешь в этом своем действии высшую силу.
Я ощущаю, реакция ваша мне нужна, не нужна.
Нет.
Это важный момент.
Если это реакция, то это уже эгоистическое
наполнение.
Наполнение, да.
Ага. То есть не ждать ни улыбки, ни доброго слова, вот так вот просто.
Нет, я не должен даже об этом как бы знать.
И знать не должен.
Да.
Ну, это высший пилотаж называется.
Нет, но каббалист так и работает, и поэтому никто не знает. Поэтому это называется тайная наука. Потому что то, что ты делаешь, нигде это физически не проявляется. Это проявляется затем в мире, в его всевозможных улучшениях, сближениях между людьми и так далее. Но само действие каббалиста – нет.
Но это, можно сказать, что это такой переходный период, как вы сказали, как я отдаю, как бы, грубо говоря, в ничто.
Угу.
То есть это переход от человека, отдача человеку, в отдачу в ничто.
Да.
И это обязательные периоды, которые обязан пройти тот, кто движется.
Конечно.
Дальше вот что пишется. Допустим, вот дальше говорится о том, что этот человек чист. Дальше пишется о нем. А очищаемый, после того, как признан чистым, омоет одежды свои и обреет волосы свои, и искупается в воде, и станет чист. Затем войдет он в стан и пробудет вне шатра своего 7 дней. Вот это все омовение.
Постепенное сближение с более внутренней работой.
Вот это, да, об этом говорится. Что такое обрить волосы свои? Мы о волосах с вами говорили. Ну, высокие
мы уже говорили, что волосы это означают неисполненные или даже еще неисполнимые пока желания человека. Поэтому называется саарот от слова соэр, то есть возбужденный от невозможности реализовать себя на отдачу.
Это волосы.
Да.
А что в таком случае, когда ты сбриваешь их?
Ну вот ты как бы избавляешься от этих вот желаний. Ты согласен ими не пользоваться. На самом деле они самые, самые ёмкие, самые сильные твои побуждения. Ну а затем вне стана быть, вне своего шатра, и затем уже внутри.
Вне шатра своего 7 дней.
Да, да. И потом, ну, то есть это методы очищения.
И вот когда внутри, говорится следующее. И вот в 7-й день обреет он волосы свои, голову свою и бороду свои, и брови глаз своих, и вообще волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водой, и станет чист после 7-го дня.
Да.
То есть дальше он вообще все полностью...
Все обревает, и все проходит омовение. Да.
7 дней эти к чему подводят? Его подводят к тому, что...
То он полностью избавляется от этой предыдущей ступени, на которой были обнаружены его еще эгоистические побуждения.
Вот эти вот
и в течение этих так называемых дней, это на самом деле сферот, это все его действия, когда он исправляет свои эти эгоистические оставшиеся желания. После этого он уже готов. Чист.
Дальше...
От своего эгоизма.
Ну, мы так... Обычно мы так бегло не проходим, но мы так проходим, потому что мы с вами говорили об этой в той главе.
Ну, сколько же можно говорить одно и то же? В принципе, если бы мы с вами были бы в постижении этих дел, то тогда мы бы много говорили. Вот смотри, я смотрю по телевидению тысячи-тысячи часов в день. На всех каналах уделяется питанию.
Это самая популярная передача.
Да. Ну. Я помню, еще товарищ Сталин выпустил книгу о вкусной и здоровой пище.
Да, самую красивую, когда издана.
Да, издана была шикарно, в стране был голод. Я помню, в это время я ходил вместе с дедушкой за хлебом, потому что выдавали по 2 булки хлеба в день, в руки. И я, значит, стоял вместе с ним, чтобы получить 4 на двоих. Вот. Так к чему я это хочу сказать, что в это время была выпущена эта книга, и люди покупали ее, и они от нее наполнялись. Она их как-то питала. И там было так расписано все с такими красивыми картинками, цветными, в то время это вообще было все. Это очень серьезный пропагандистский ход.
То есть, что же за мысль?
Такой, который, до которого там Голливуду и всей этой Америке с ее рекламами в то время было точно еще очень далеко.
Почему
психологически вызывало... сработало на все 150%.
Я не понимаю, почему не вызывало раздражение у людей голодных выпуск книги?
Нет. Я когда был в Америке у нашего издателя Jewish Light. Это, ну, еврейские огни, что ли, или как назвать такое. Он жил там, где жил в свое время в Америке Солженицын. Под Канадой там.
Да, там в лесах.
Да. Так вот, так у него жена была из России. Женщина, которая занималась бриллиантами. И она издала книжку на русском языке и на других языках затем о бриллиантах. Какие есть и все такое, и там такие картинки и все. И он говорит, эта книга пользуется потрясающим спросом и именно продается в магазинах, особенно в таких районах, где бриллиантов этих не видели в глаза.
Имеется в России, имеется в виду?
Нет, в Америке.
В Америке?
Да. Но так красиво сделано. Я полистал ее на русском языке. Это было и на английском они там издают уже на всех языках ее. Просто потрясающий спрос. Люди, у которых этого нет, они получают какой-то вкус от того, что они ее рассматривают, какие виды есть, как блестит, как переливается, сколько граней и так далее. Для них это как бы обладание этим богатством. Вот второй раз я вспомнил о книге «Вкусная и здоровая пища», когда был уже там вот у этого издателя. Так что это не просто, это психологически очень хороший ход. А к чему мы это?
А я скажу вам, к чему это. У меня ощущение, что это к тому, что мы можем говорить по этому поводу и достаточно долго и много.
Нет, так вот о пище, да. О бриллиантах ты можешь говорить долго, потому что у людей есть вкус. Они этого хотят. Они знают, что это такое. Я смотрю, этот так делает какую-то там штуку, а этот по-другому делает. А этот так, а этот сяк. Тысячу всяких рецептов на одной и той же массе. Так? У людей есть к этому различные вкусы, различные ощущения. А здесь нет этого. Когда мы с тобой говорим о том, что ну, обреет человек себя всего, голенький, бритый, и теперь его еще окунуть за ухо, значит, его, наверное, надо взять и окунуть это в ванну, в воду, в такую...
Ну, так омыть его, да.
Ну, да. Нет, но это проточная вода, это должно быть это выполнено особенным образом ритуальный бассейн. И после этого он будет чист. Ну, чист, не чист. Мыть, не мыть, брить, не брить. Да. Ничего не понятно. Кто сегодня бреется полностью, все мужчины, как бреют? Бреются только те, которые с этими самыми показывают себя.
Культуристы.
Культуристы, да. Вот. Они бреют все тело. Мажут себя там искусственный загар и все прочее, вот у них, да. А остальные, никто же этого нет. Вот. То есть вкуса в этом во всем нет никакого. Так что.
Не скажите, а вот скажите что? Мне, пожалуйста, да я еще встречаюсь с людьми, и они пишут, как вот в тот момент, когда вы начинаете это объяснять, вот объясните мне, пожалуйста, в тот момент, когда вы начинаете объяснять, в тот момент, когда вы начинаете произносить вот это вот движение к любви, к отдаче, человек начинает просто как зачарованный, действительно. Слушать. В него это начинает входить.
И потому он, что относительно него... этого существуют маленькие микро-микродозы света, которые светят в нашем мире. И если человек действительно на это настраивается, он начинает ощущать эту волну, это его немножко притягивает так вот к себе. Но для этого нужна специальная, я бы сказал, такая психологическая тренировка. А потом, в итоге, он может начинать ощущать.
Ну, вот я вам как раз и говорю, что это гораздо круче для этих людей, чем любая книга вот эта вот по питанию. Сегодня это уже не удивишь. Передача по питанию, которая прошла и заканчивается. Они снова включают передачу и снова включают. Вот эти микродозы, они очень влияют на человека оздоровительно. Человек хочет, чтобы у него была вот такая атмосфера в жизни и в доме.
Ну, вообще нет ничего более полезного для души и тела, чем свойства отдачи и любви. Этим человек избавляется абсолютно от всех пороков. Если бы мы могли научить наших раковых больных отдачи и любви, это мы бы обнаружили, какое в этом есть лекарство.
Да, то есть уже Нобелевская премия была бы наша в результате.
Ну, кто бы о ней думал.
Так вот я
тогда об этом... бы мы сразу все испортили.
Да. Поэтому я являюсь таким, знаете, фанатом в хорошем смысле слова этой передачи, которая дает эти микродозы человеку. И даже если вы много повторяете, как бы вы уже говорите, и это к отдаче, это к любви. И человек как будто снова все это слышит. Вот это парадокс, который меня всегда удивляет. Я-то это еще много лет слышу. У меня такое же ощущение. Все время ощущение какого-то обновления. Понимаете?
Ну, это те люди, которые действительно понимают, что искать негде. И здесь дается действительно особое природное свойство. Показывается, проявляется.
Вы когда-то назвали эту книгу «Книга рецептов» и «Вкусной здоровой пищи» тоже. Знаете?
Да.
Эту пищу, которую ты...
Ну, на самом деле, поэтому называется «Таамим» – «Вкусы».
«Вкусы».
Да. То, что мы объясняем сейчас, называется «Таама и Тора» – «Вкусы Торы».
Вот, поэтому
но это же надо ощутить, чтобы был вкус. Когда я смотрю на то, что он там делает, у меня слюнки текут. А здесь...
Еще больше. Здесь они...
Ну как? Что, я забиваю какого-то там козла, начинаю его там разделять...
Нет, здесь...
Да, свяжите. Нет,
смотрите, вы как бы умышленно что? Сейчас это ужесточаете.
Ну, хорошо, или я начинаю, или начинаю с себя брить, потом в бассейн бросаться, и потом чистой одеждой одевать, ну и что при этом? То есть у меня нет адекватного всем этим действиям, духовных действий, всем этим описаниям. Вот я это должен, читая, вкушать. Какие желания, какие свойства, каким образом они работают сейчас у меня, от чего я отказываюсь, к чему я приближаюсь. Я должен чувствовать это, потому что это желание, это намерение, это что-то такое, что, с чем я живу. Это самое главное в данный момент у меня. Это приближение к истинному источнику, к высшему, от которого зависит все. Или это отдаление от него и так далее. То есть я здесь работаю с самыми яркими свойствами, но они описаны такими мертвыми для меня словами, определениями. Но это не тот лексикон, который описывает чувства.
Вот поэтому...
А ничего не сделаешь. Потому что это язык, он четко идет по связи корней с их ветвями. Ну что толку, если я возьму там какой-то кедр ливанский, какую-то березу, какую-то осину и чего-то там червленый какой-то там кусок, моток веревки. Ну что это? Ничего. Это какие-то вещи несуразные, какие-то глупые, совершенно. О чем речь? Поэтому до тех пор, пока человек не раскроет в себе эти ощущения. Вот я буду читать, и во мне будет буря бушевать. Эти ощущения, они во мне будут. Тогда только это тайное становится явным. А до того времени...
Ну вот я как бы ощущаю, так вот это с человеком бы происходит. Тот момент, когда вот вы говорите, вот эта беседа ведется. Вот человек, просто для него это раскрытие очень волшебное и чувственное. Поэтому я... За то, чтобы мы продолжали. Я волнуюсь, когда мы с вами закончим все эти
беседы. Ты не волнуйся.
Беседы.
Давай спокойно, быстренько закончим. У нас еще есть что делать.
Да. Нет, я не в этом смысле волнуюсь. Есть что делать, и очень много есть что делать. Но, в принципе, сюда очень много вкладывается. По-моему, это очень важно. Самое
главное. Что там дальше?
Дальше поехали. И вот далее рассказывается, какой процесс жертвоприношения должен происходить. На восьмой день возьмет он двух баранов, 7 дней прошло, без порока, как всегда. И дальше говорится, возьмет коэн крови повинной жертвы и помажет коэн мочку правого уха очищаемого и большой палец правой руки и большой палец правой его ноги и возьмет коэн от лога масла и польет на левую свою коэн ладонь и обмакнет коэн палец правой руки своей в масло, которое на левой ладони его, и покропит маслом с пальца своего 7 раз перед Богом, а из остального масла, которого на ладони его, помажет коэн мочку правого уха очищаемого и большой палец. Я могу читать здесь совершенно как бы потрясающие детали, которые я не прошу вас все это объяснить, но хотя бы вот эти вот, вот эти мгновения, рука,
исправление,
мочка
исправление.
Уха.
Коэн – это свойство бины, самое высшее свойство бины. Значит, кровь – это самое низшее свойство. В человеке «дам» от слова «домэм», да, то есть неживое.
Неживое.
Так. Уши, ноги, руки – это…
Палец правой руки,
да,
палец
да,
правой
да,
ноги.
Да, это все те свойства, с которыми должен работать человек. Ну, естественно, что ухо – это тоже свойство бины в человеке. Большой палец правой руки, это 10 сферот пальца, значит, кетер на правой руке, да, на уровне хесед, потому что правая рука – это хесед, правая нога – это хесед, тоже большой палец и так далее. То есть мы приходим к состоянию, когда высший свет, который называется коэн, начинает исправлять уже самые четкие определенные свойства в человеке. Это кетер де хесед.
Это большой палец руки.
Да, большой палец правой руки. Потом кетер де малхут. Это большой палец левой руки. Большой палец правой ноги. Мочку правого уха. Мочку левого уха. Там есть два.
Да.
Вот, сначала лево, потом право. Вот это исправление... Это исправление кровью и маслом, вот, потому что кровь – это домэм, а масло – это уже бина. Масло – это вообще свет хохма, это из сферы хохма идет. Ну, в общем, таким образом происходит исправление. Вот для того, чтобы можно было слышать и слушать тут, ты меня не слышишь, я говорю. Что значит не слышишь? Свойства есть, а реализации нет. Так вот, слышать, слушать, это слышать, слушать, это разные вещи, да? Слышать – это ты слышишь звуки. Слушать – это ты включаешь внутренний аппарат. Так вот, когда уже включается на уровне хухма правое ухо и со свойством масла, то тогда это свойство уже начинает воспринимать, ощущать и постигать тот уровень, на котором оно находится. То есть человек уже в таком случае, он становится постигающим, осознающим этот уровень. Тут уже происходит его действительно исправление.
То есть до этого он как бы слышал, а сейчас он услышал, а, да? Как
да.
Бы? Понятно. А то, как вот, что касается ноги, это вообще интересная часть. 5-10 пальцев
нет,
руки.
Это потому что следующая часть должна в нем раскрыться. Потому что 10 сферот Малхута низшего, они должны перерасти в кетер и еще более низшего парцуфа. И поэтому обязательно надо это исправить. А кроме этого нечего исправлять. Потому что все остальные сферот, они уже под этим исправятся. Но обязательно мы должны исправлять омовение ног, к чему это все вообще во многих религиях и так далее. Это к тому, что если ты исправлен, под тобой немедленно начинает рождаться духовно следующий более низший парцов, более низшее устройство, что ли, система. И она строится из твоих именно 10 сферот, называемых 10 пальцами ног.
Да. Вот различие между 10 пальцами рук и 10 пальцами ног.
Здесь руки еще... это килим. Это сосуд, в который ты получаешь. А ноги нет. Ноги это то, что ты, в общем-то, отдаешь, от чего ты отталкиваешься. Ноги это то, что из чего выходит следующее. Более низкая система.
То есть ноги опираются на землю.
Все входит через голову и выходит через ноги. Это циркуляция.
Ноги опираются на землю. То есть
да.
на какое-то желание.
Но
такое.
Это желание общее. А ты из этого общего желания должен будешь сейчас начать создавать что-то определенное. Тоже, которое будет нуждаться в исправлении.
Поэтому я должен очищать ноги, да?
Да.
Чтобы это все провести через исправление. Да. А почему между землей и между ногами должно что-то обязательно находиться, говорится, обувь и
вообще,
так далее?
Вообще считается, что человек не должен сидеть на земле. Он должен обязательно постелить что-то между землей и собой.
Почему?
Ну, хоть листочек бумажки, неважно что. А потому что земля считается абсолютно неисправленным, не проанализированным желанием, в которой перемешано абсолютно добро и зло. А для того, чтобы начинать ее анализировать, ты должен находиться вне ее, над ней. Поэтому просто на земле находиться нельзя. Надо обязательно или в одежде, или в чем подушку подкладывали раньше и так далее.
И поэтому, наверное, чтобы что-то взять от земли, нужно ее вспахать, да? И как-то обрабатывать ее.
Ну, это совсем уже другая система. Ты переворачиваешь землю. Для того, чтобы именно посеять. Если ты ее не перевернешь, ты не сможешь выявить в ней те силы, которые дадут зерну прорасти.
Ну, по-моему, очень понятно. Давайте дальше пойдем. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так. Когда придете в страну Кнаан, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в стране владения вашего, пусть пойдет владелец дома к коину и скажет так, у меня как будто язва появилась на доме. Начинается какой-то другой, совершенно другой период, когда придете в землю Кнаан, теперь не о теле речь, а уже о доме.
Неужели... Нет, и дом, который находится еще и во внешнем условии, который на той ступени, которая называется Эрец Кнаан, земля Кнаан, да. Кнаанская земля.
Я поведу, что такое... Никогда не слышал я такого. Я слышал тело человека и проказы, но я никогда не слышал, что может быть на доме.
Нет, минуточку. Мы говорили о том, что есть... Как это?
Нет, мы говорили об этом. Ну... Я, конечно, может быть, материально сейчас это представляю. Но что такое заражение дома? Вот это я не понимаю.
Ну, это же все желание. Вокруг нас это все одни сплошные желания, силы. Если сила эгоистическая, то на ней возникают всевозможные проблемы. Ну, проказы, допустим. Ну, так что? Есть дом, и после этого уже двор, и потом уже пустыня, как бы. Свободное пространство. Угу. Вот. Есть душа, душа находится в теле. Тело находится в какое, знаешь, мышка за...
Птицы, дальше в дереве.
Ручка за кошкой, кошка там за мышкой и так далее. Так и здесь. Душа находится в теле. Так. Тело находится в доме. Дом находится во дворе, и двор находится в открытом месте, в пустыне, так называется. Ну, пустыня, потому что там уже нет никакой власти. Вот, так что все эти пять градаций, душа, тело, дом, двор, пустыня, это те же пять сферот, да, как и везде. Они, естественно, в изначальном виде все эгоистические, и поэтому мы все должны их исправлять. Так вот, мы говорили об исправлении тела, а теперь он говорит следующее об исправлении дома. То есть он идет по порядку и объясняет нам уже.
Такие же эгоистические желания на уровне дома.
Ну, на уровне, совершенно на другом уровне. И причем не только на уровне дома. Дом-то находится где? Вот здесь он и указывает, что не просто дом. Дом, который находится в земле Кнаан.
Когда придете в землю, в страну Кнаан.
Да, тогда. А в другом месте нет. То, что человек, еще ладно, зависит от того, где он находится. Но это уже это мобильная система. Дом нет. Дом четко привязан
к земле.
То есть он человек и его двор не соприкасаются, как бы, между ними дом. И поэтому вот сейчас надо проверять вот этот уровень
вот
дома.
Интересно. То есть человек действительно подвижная структура. Так или иначе. Душа, человек, скажем так, подвижная структура. Дом стоит на каком-то месте, на какой-то земле, и он уже стоит там. То есть ты приходишь освоить дом. В Эрец Кнаан. Ну, тогда хоть немножко. Что это значит, что дом находится в стране Кнаан? Что это значит?
Кнаан – это та страна или то желание, потому что Эрец – это слово рацион, желание, которое надо исправлять. Земля Израиля называлась землей Кнаан.
Раньше. Да.
А когда ее исправляешь, она становится земля Израиля. Израиль прямо к Творцу. Угу. На отдачу. Угу. А Кнаан это еще нет.
Вот если сейчас обратиться в современный Израиль, допустим, этих постижений нет. Где мы живем? В земле Кнаан или в земле Израиля?
Кнаан.
Мы живем в земле Кнаан?
Конечно. Угу. Только в земле Кнаан. Ну, вообще, все, что должно быть исправлено на уровне земля и подлежит исправлению, называется Кнаан. Это уже уровень. Вот. Но это уровень, который подлежит исправлению. А есть еще такие части, которые очень далеки от этого. Кроме земли Кнаан, земля это делится на землю Израиля, потом Иордания, Ливан, Сирия, Вавилон и весь остальной мир. Таким образом делится. Это в сторону убывания святости, а в сторону роста противоположного свойства, эгоизма, то сразу же то здесь у нас Египет.
А, да?
Какой эгоизм? Мумии делали.
То есть, в принципе, я даже видел...
Обожествляли и увековечивали тело человека.
То есть, если мы говорим о святости, то вы говорите, в центре находится Израиль, да?
Иерусалим.
Иерусалим. Дальше, как бы, страна Израиль.
Да.
После этого Ливан.
Иордания.
Ливан.
Сирия.
Вавилон.
И далее весь остальной мир.
Да.
Это по убыванию от святости. То есть, от отдачи и любви. Угу. Вот источника, где высшая сила проявляется больше всего, и как она затем так радиально расходится.
То есть, если говорить о материальном мире, то вот эти страны, которые сейчас доставляют больше всего проблем Израилю и заставляют его во что-то превратиться.
А потому что, конечно, они самые проблемные. Да потому, а почему?
Они самые близкие оказываются, по-вашему.
Да потому что в них существуют сегодня такие же эгоистические силы, как и у нас. А что сегодня исходит из Иерусалима? Добрая сила? Угу. Сплошной жуткий эгоизм. Естественно, что все это распространяется на них, на всех расходятся.
На близкие
кругами,
эти,
да,
нам страны.
Из Иерусалима, как из центра. Поэтому и надо исправлять именно это. Поэтому Баля Сулам и писал, что Иерусалим – это основа, источник всех нечистых сил.
Сегодня.
Да.
А должен быть самым чистым.
Да.
И это требование сейчас происходит от всех вот этих вот близких.
И то, что они давят на нас,
да.
В принципе, это постороннее давление, призванное, чтобы мы исправили свой этот источник.
Чтобы Иерусалим стал...
Тогда и у них будет хорошо. Мы считаем, что мы не виноваты в войне в Сирии там, и в других местах. Мы виноваты. Мы не являемся источником добрых сил.
Угу. А то, что происходит в Киеве, мы виноваты?
Во всем, что бы ни произошло в мире, в этом народы мира абсолютно правы. Только надо вместе работать над этим. От того, что нас будут давить, это нам не поможет, мы это видели. Наоборот, надо вместе взяться за все это и переделывать.
Дальше есть у нас что разбирать с вами, и поэтому мы оставим это на следующей передаче. Дорогие друзья, вот видите, оказывается, и дом, и так далее, и двор, и страна, это все наше желание, кроме всего прочего. Но нам есть что исправлять. В общем, с вами давайте послушаем это в следующей передаче тоже. Будьте здоровы, до свидания.